говорит Радио Свобода. Является ли строительство газопровода «Северный поток-2» уступкой Германии и Кремлю в ущерб интересам Украины?
Сделка по «Северному потоку-2» лишит Украину немалого дохода, а заодно и геополитического значения в том смысле, в каком оно связано с ее статусом транзитной страны.
Управдомы Кирова выступили против проводимой в России мусорной реформы.
Суть этой реформы – увеличить сбор с населения за мусор, за сбор и утилизацию в 3-4 раза. Обещания о раздельном сборе мусора и все остальное остаются только сказками.
Каталонские и баскские сепаратисты в Испании спровоцировали политический кризис в стране.
Когда ты находишься у власти благодаря сепаратистам и популистам, то все решения, естественно, могут приниматься только с их согласия.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 18 февраля. Фрау Риббентроп, и такого прозвища дождалась на прошлой неделе у себя на родине, на Украине оно бытует уже давно, канцлер Германии Ангела Меркель, после того, как в результате компромисса по вопросу газового импорта стало ясно, что газопровод «Северный поток-2», ведущий из России через Балтику, будет проложен, пусть и на несколько иных правовых условиях, чем планировалось вначале. Оппоненты упрекают Берлин в неоправданных уступках Кремлю и забвении интересов Украины. Вопрос о будущем «Северного потока-2», впрочем, не единственная дилемма в политике Германии, связанная с Россией, отмечает в интервью «Радио Свобода» немецкий политолог, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе Роланд Фройденштейн. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Российские официальные СМИ интерпретировали недавний компромисс по поводу «Северного потока-2» между Германией, с одной стороны, Францией и остальными членами ЕС, с другой, как фактическую немецкую победу, а косвенно и победу российскую. Это так? Какие изменения внес в реализацию проекта этот компромисс, если его можно так назвать?
Главное, что он предусматривает. Внутренние правила энергетического рынка ЕС должны распространяться и на проекты, включающие страны, не входящие в ЕС. До сих пор этого не было. Это означает, что действующий в Европе принцип разделения самих поставок газа и инфраструктуры будет распространен в данном случае и на «Газпром». Иными словами, он не сможет быть владельцем тех труб, по которым в Европу идет его газ. Это же относится к газохранилищам и прочей инфраструктуре. Это очень важно. «Газпром» не сможет внедриться в энергетический рынок Европы так, как он рассчитывал. Это первое. Второе. Германия ответственна за ведение с «Газпромом» переговоров, результатом которых должно стать соблюдение перечисленных выше условий. Но при этом действие самой Германии, согласно новому компромиссу, будет контролировать Еврокомиссия, чтобы не получилась ситуация, когда лиса отвечает за состояние курятника. Это уступка другим членам ЕС, прежде всего восточным соседям Германии, которые давно встревожены ее газовым сотрудничеством с Россией. За Еврокомиссией будет последнее слово при окончательном заключении сделки. Это большой прогресс. Конечно, это можно считать успехом Германии и России в том смысле, что «Северный поток-2» не заблокировали. Но проект не будет осуществлен в том виде, в котором его до сих пор хотели осуществить Москва и Берлин. И это максимум того, чего противники этого газопровода смогли добиться в данный момент.
А интересы Украины как транзитной страны, которая очень сильно пострадает от строительства «Северного потока», они каким-то образом учтены или Германия полностью о них, скажем, деликатно забыла?
Наши политики проделали огромную работу, много раз посетив Москву и Киев и убеждая Россию предоставить Украине гарантии газовых поставок и в будущем. Но стоит ли подпись господина Путина той бумаги, на которой она поставлена? Большой вопрос. Мне кажется, на этом направлении правительство Германии не ведет себя в соответствии с тем принципом европейской солидарности, на который оно само так часто любит ссылаться. Увы, сделка по «Северному потоку-2» в том виде, в каком она находится сейчас, лишит Украину немалого дохода, а заодно и геополитического значения в том смысле, в каком оно связано с ее статусом транзитной страны. Это очень печально, и это для меня один из аргументов против «Северного потока».
«Северный поток-2» в целом жизненно важен для Германии? Она не может от него отказаться?
Все просто. Нам и в будущем потребуются энергоносители. Ведь мы отказались, на мой взгляд, преждевременно от ядерной энергии, когда произошла авария на АЭС в японской Фукусиме. Германия полностью прекратит выработку электроэнергии на ядерных реакторах в 2022 году. А теперь у нас заканчиваются запасы угля. Что остается? Возобновляемые источники энергии и газ. При этом первые никогда не покроют не только 100%, но и просто большую часть энергетических потребностей страны. Без ядерного топлива, без угля, нужда в газе только увеличится. Правда, тут есть варианты. Например, сжиженный природный газ, который можно покупать у разных поставщиков, доставляя его к нам по морю. Но многое упирается в интересы крупных немецких, а также голландских и австрийских энергетических компаний, которые хотят делать бизнес с «Газпромом».
США, как известно, очень неблагосклонно смотрят на «Северный поток-2», в том числе потому, что заинтересованы в продвижении своего сжиженного газа на европейский рынок. Можно сказать, что Германия сейчас стала ареной опосредованной войны между энергетическими гигантами Россией и Америкой.
Я думаю, правда то, что многие в США критикуют «Северный поток-2», исходя из интересов американского экспорта сжиженного газа. А другие американцы критикуют его, считая ошибкой чрезмерное сближение Германии с нынешней Россией, поскольку это обогащает режим Путина и усиливает зависимость Европы от него. Знаете, это характерно для американской политики – стремиться к сочетанию стратегических и экономических выгод. Я думаю, что в наших интересах расширять свои терминалы и наращивать импорт природного сжиженного газа из разных источников, не только из Северной Америки.
Интересно, что не отказываясь от «Северного потока-2» и в целом от экономического сотрудничества с Россией, Германия опасается России в политической сфере. На днях появились сообщения о том, что контрразведывательная служба провела консультации с другими госструктурами и создала рабочую группу, которая будет изучать связи некоторых немецких политиков с Россией и возможности Кремля по вмешательству в избирательный процесс в Германии. Насколько серьезны эти опасения?
Контрразведка изучает российские контакты некоторых политических партий и возможные попытки как-то повлиять на ход выборов в Европарламент в мае и региональных выборах в трех землях на востоке Германии будущей осенью. Эта рабочая группа как раз будет состоять из представителей общегерманской контрразведки и ее региональных отделений в тех землях, где пройдут выборы. И, кстати, главным объектом внимания будет даже не альтернатива для Германии, о чьих связях с Москвой много говорят, а небольшая партия «Правы», действующая на региональном уровне. Есть сведения о ее очень тесных, в том числе финансовых, связях с Россией. С альтернативой для Германии другая ситуация. Она занимала пророссийскую позицию в ряде политических вопросов, но ее финансовые контакты с Москвой очень слабы. Это не бедная партия. Она сейчас получает солидные средства от государства в рамках избирательного закона, по которому партиям положены денежные отчисления за полученные ими голоса на выборах. Успехи альтернативы в последние годы принесли ей немало средств. Им на самом деле сейчас не нужны деньги Путина, способные их только скомпрометировать. Внимание наших спецслужб привлекают некоторые группы внутри альтернативы для Германии, в частности, ее молодежное крыло, но по другим причинам, из-за связей с неонацистскими кругами.
Но правым флангом немецкие политические симпатизанты Кремля не ограничиваются.
Да, есть Die Linke, левая партия. Они представлены в Бундестаге, за них голосует 8-10% избирателей. Они очень дружественны Кремлю и оправдывают российскую политику на Украине. И, наконец, есть множество социал-демократов, для которых дружба с Россией – нечто вроде части генетического кода со времен Ostpolitik, новой восточной политики. Причем, если руководство СДПГ меняется, становится более критичным в отношении Кремля, посмотрите на нынешнего министра иностранных дел Хайко Мааса, например, то на уровне местных партийных функционеров и рядовых членов партии атмосфера очень пророссийская. Но это чисто политические или культурные симпатии. Нет никаких оснований подозревать СДПГ и, кажется, левую партию тоже, в том, что они в прямом смысле слова прикормлены Кремлем.
Что выглядит более опасным для демократии в Германии? Эти прокремлевские симпатии некоторых политиков и их избирателей или ситуация с русскими немцами, выходцами из стран бывшего СССР, которые, как известно, не очень хорошо интегрированы в немецкое общество и политически во многом ориентируются на Москву?
Думаю, политика Кремля по укреплению своего влияния в Германии куда шире, чем вопрос о русских немцах. Да, среди этих людей многие смотрят российское телевидение, критично настроены к сегодняшнему либерализму, правам меньшинств и так далее. Но никак нельзя говорить об этой общине как о монолитной группе поклонников Путина. Это неправда и преувеличение. В качестве инструментов российской пропаганды может быть мобилизовано лишь незначительное меньшинство русских немцев. Это показало так называемое «дело Лизы» из Берлина в начале 2016 года, когда пара тысяч демонстрантов, поверивших в конспирологию прокремлевских СМИ, собралась перед офисом федерального канцлера. Пара тысяч из сотен тысяч русских немцев. Честно говоря, Кремль не очень многого достиг в этом плане. Мне кажется, гораздо большего они добиваются, подогревая в обществе страх. Прежде всего, страх перед войной, ведя свою пропаганду в интернете, активизируя тролли и так далее. Все это куда более опасные вещи.
С директором политических программ Брюссельского центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роландом Фройденштейном беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». В воскресенье в Кирове прошел так называемый митинг управдомов, возможно, первый такого рода в России. Протестовать вышли председатели советов многоквартирных домов, собственники жилья, представители оппозиционных партий и общественные активисты. На площади в сквере борцов революции в Кирове собралось не меньше тысячи человек. Митингующие требовали остановить мусорную реформу, пересчитать и снизить тарифы, платить за сбор мусора не по нормативу, а по факту. Ну а самые отчаянные грозились отправить пакетик с собственным мусором в Москву премьер-министру Дмитрию Медведеву. На акции побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Проблема отходов объединила в Кирове людей всех возрастов, политических взглядов, разного общественного положения и социального статуса. На площадь вышли и те, кто владеет элитным жильем, и те, кто живет в стандартной многоэтажке или деревенской избе с печным отоплением. Общее мнение выразил коммунист Алексей Вотинцев.
Товарищи, сегодня мы собрались, чтобы сказать «нет» мусорной реформе здесь у нас на кировской земле, в городе Кирове. Потому что, на наш взгляд, эту реформу начали совершенно неподготовленно. Самое основное, суть этой реформы – увеличить сбор с населения за мусор, за сбор и утилизацию в 3-4 раза. К сожалению, обещания о раздельном сборе мусора и все остальное остаются только сказками. Потому что никаких реальных программ по инвестиционных программ не существует. Понимаете, нас опять водят за нос, а самое главное, создают очередной финансовый поток из наших карманов, карманы местных олигархов, да и не только местных. Еще один важный момент, который хочу обратить. Нам говорят о строительстве около города мусоросжигательного завода. Если кто знаком с экологией, сжигание пластика приводит к образованию диоксида. Это вещество, которое похуже, чем ядерная радиация, понимаете? Это нам готовят для наших будущих поколений фактически как Чернобыль очередной. Это тоже нельзя допустить. Самое главное, суть всего, нам надо организовать серьезный протест. Нам надо совместно крепить солидарность и бороться.
С мнением коммуниста согласился либеральный демократ Кирилл Писный.
Очень важно, что сегодня объединились партии оппозиционные и пронародные, все-таки выступили единым фронтом. Мы все, я думаю, согласны и понимаем, что вопрос экологии, вопрос мусора нужно решать. Мы не снимаем с себя ответственности за то, что мы как граждане, в общем-то, достаточно бездумно не следили за этой проблемой. Мы надеялись на власть. Надеялись все эти долгие годы о том, что власть действительно не допустит повышения пенсионного возраста, о том, что власть не допустит роста налогов. Мы верили обещаниям. Я думаю, что пора прекратить это делать, пора, наконец, включать собственную голову, думать и разбираться во всех процессах. И очень радует, что сегодня столько желающих действительно во всем этом разобраться.
О ситуации в своем доме по улице Дзержинского рассказал депутат городской думы от партии «Справедливой России» Михаил Ковязин.
В январе у нас у дома было 4 бака для мусора. Из них 2 было с раздельным сбором. И платили мы, это было в квитанции по текущему ремонту, 3 рубля. Что получили сейчас? Из 4 баков осталось всего 2. 2 исчезли в неизвестном направлении. Платить стали на 64% больше. Ситуация не изменилась. Как плохо убирали, так и убирает мусор. Как просто вывозили, так и увозили. Значит, ситуация с частным сектором еще хуже. У них было уже фактическое сбор мусора. Каждый дом заключил договор и вывозил, в зависимости от наполняемости своего бака, повторюсь, от каждого крыльца, то, сколько он получил мусора. Сумма, которая была в 3-4 раза
была ниже, чем сейчас. Что получилось сейчас? В деревне поставили один контейнер. Пенсионерам придется ходить несколько сот метров. Что такое один контейнер, даже если будут вывозить его один раз в день? Это значит, его наполняемость будет такая, что неизменно возникнет свалка, крысы, собаки и так далее. Я даже предполагаю, что с учетом дачного сезона ситуация усугубится еще тем, что дачники этого контейнера заполнят буквально в течение одного там часа утреннего. И все. Ситуация будет коллапсирующая. Зачем было разрушать существующую систему и сделать то, что сделали сейчас?
О проблемах многодетных семей в связи с мусорной реформой рассказала жительница поселка Садаковский Марина Сунцова.
Я многодетная мама, мы проживаем в поселке Садаковский. У нас тариф вырос, внимание, почти в 1000%. То есть у нас стоит индивидуальный контейнер. Помимо того, что мы просто оплачивали его вывоз, мы сортируем мусор. Это принципиальное решение нашей семьи. Мы приучаем детей к уважению и любви к нашей природе и практикуем экологические взгляды на жизнь. Соответственно, мы сортируем мусор. Пластик, стекло, бумага, картон, жестянка. Все вывозится и сдается в пункты вторсырья. Фактически в месяц у нас набирается 2 раза по половине контейнеров 240 литров. Мне последняя квитанция пришла на 1500 там с копейками, я на 20 с чем-то, ну, в общем, на 1500. Ребята, у меня был тариф 150 рублей в месяц, стал 1500. Это что? Это грабеж, это натуральный грабеж, они просто обнаглели. Вот у нас дом пополам с соседями. В нашей половине живет 8 человек, потому что живут 2 престарелых родителей, 4 наших детей, и мы с мужем. Во второй половине живет 2 человека. Вы представляете, им 1500, и нам 1500 выставили. У меня вопрос, 2 пенсионеров, будучи на пенсии, сколько они мусорят, если им выставили тариф 1500 с их дома? Это ненормально, с этим надо бороться. Детские сады. Проблема с детскими садами настолько глобальная. Я вижу, что у нас сегодня много как бы людей в возрасте, но я думаю, вас это тоже касается. Ваши внуки, ваши правнуки не могут попасть в детский сад. То есть за вот этот год, 18-19, да, у меня ребенок 3 лет, имея многодетную льготу, сидит дома. И при этом я должна по 1500 в месяц за мусор платить. Это что?
Никто из представителей власти, ни губернатор Игорь Васильев, ни сити-менеджер Илья Шульгин, так и не вышли к участникам митинга, чтобы объяснить ситуацию с мусорной реформой. Это печальное обстоятельство отметила жительница Кирова, которая не представилась, но попросила называть себя «глазом народа».
Поэтому у меня вопрос. Если Васильев это слышит, у меня к нему вопрос. Почему его сегодня нет? Как губернатора Кировской области, как простого гражданина Российской Федерации, мне просто вопрос, почему его здесь нет? И почему нет представителей Единой России? Почему они не заинтересованы, когда они устанавливают эти законы? Пусть они обоснуют, на основании чего они эти законы устанавливают. Ради кого? И, Васильев, у меня один последний вопрос. Если ты служишь народу, то какому? Я стесняюсь спросить, какому народу вы служите? Просто ответь мне на этот вопрос. А если он захочет выслушать и не побояться меня, пусть он меня пригласит. Пусть пригласит простых людей, услышит народ. Спустись к нам!
Я выступлю последним.
Выступает организатор акции, гражданский активист Валерий Семенищев.
Очень много желающих, вырывает буквально микрофон из рук, я думаю, что видно это. У всех наболело, это очень понятно. Что я хотел сказать? Первое, очень здорово, что все мы здесь собрались. То есть от того, сколько нас сюда пришло, очень многое зависит. Мы митинги не проводим как политические партии, это наше единственное мероприятие. Мы по итогам этого митинга создадим гражданский совет, который будет работать в интересах граждан. Поэтому обращайтесь. Вместе мы можем изменить очень многое. Пока мы сами ничего делать не будем, ничего для нас не изменится. Большое спасибо, что все пришли. Спасибо!
После завершения митинга люди не спешили расходиться.
Бабушка, вы тоже против реформы мусора?
А?
Тоже против реформы мусора?
Конечно. 4000 сейчас мне за мусор взяли. Потому что я одна теперь осталась. Раньше ведь что жили-то? Вся семья была, 4 раз было. Муж умер вот уже давно. Сыновья все квартиры получили. Я осталась. Я не стала менять. И теперь они за площадь. А площадь, конечно, у меня 3-комнатная квартира. И теперь я, значит, такую сумму они мне насчитали.
У меня за коммунальные услуги, в общем, почти 5000. Капитальный ремонт 370 плюс, плюс электро 277. И выходит сколько? Почти 6000. А пенсия 13. Как можно жить?
Вот мне прибавили 700 рублей к пенсии. Квиточек пришел на 1000 больше, чем предыдущий месяц. Так я еще в проигрыше, я еще 300 рублей переплачиваю. Вот у меня взяли, все забрали.
Причем, что самое интересное, полигон в Осинцах законом, решением суда признан самовольной постройкой. И они на самовольную постройку возят мусор противозаконно. Еще с нас за свои незаконные действия берут с нас деньги. Можете себе представить такое?
Мы с вами оплачиваем все расходы, начиная от сбора, транспортировки, переработки, зарплата, транспорт, все. А ведь получается сырье, и сырье в немалых количествах, и дорогое, и востребованное как у нас в стране, так и за рубежом.
Причем в этом тарифе 27% идет на то, чтобы они закупали себе машины, квартиры и все остальное.
Как вот? Я смотрела программу «Отражение», каждый день идет там. Там почему Москва у нас другое государство или как? Он отвечает, у нас в Москве за мусор пенсионеры вообще не платят. А мы как? А мы вдвойне платим, втройне. Там Москва, наверное, евро какое-то, а мы Россия есть.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Жилому дому в Крапивинском переулке в центре Москвы более 130 лет. Это объект культурного наследия федерального значения. Здание Константинопольского подворья, которое принадлежало представителю греческого патриарха. До сих пор это здание считается одним из самых красивых в Москве. По словам градозащитников, дом в любой момент может обрушиться. В 90-е годы прошлого века правительство Москвы передало это здание Московской патриархии с обязательством расселить жителей. Переселение затянулось на десятки лет. Репортаж Нины Давлетзяновой.
Жительница старинного дома в центре Москвы Евгения Соколова даже не предполагала, что на пенсии будет жить в такой романтической обстановке.
Там вот, когда темно, то видно звезды.
В квартире рухнул потолок вместе с крышей уже в нескольких местах.
Большой кусок упал и закрыл нам дверь. Рухнула сначала вот эта часть и просто затянули пленкой. Вот и в третьей комнате тоже начал обваливаться потолок.
Жилому дому в Крапивинском переулке более 130 лет. Это объект культурного наследия федерального значения. В 19 веке это было здание Константинопольского подворья, которое принадлежало греческому патриарху. До сих пор его считают одним из самых красивых в Москве. Но, по словам градозащитников, дом в любой момент может обрушиться.
Из-за того, что отсутствуют водосточные трубы, это спаивается непосредственно кладка фасадных стен, рушится фундамент.
Но в здании до сих пор проживают 11 семей. В основном старики. Находиться в этом доме опасно для жизни. От сырости может произойти замыкание. В случае пожара дом обречен. Материалы легко воспламеняются. Постоянно происходят новые обрушения. У пенсионеров Зябловых недавно провалилась ванна. Со второго этажа на первый.
Мы приходим, у нас ванна там. Вот это все отвалилось, я прибил вот ее кое-как.
В 90-е годы правительство Москвы передало это здание Московской патриархии с обязательством расселить жителей.
По бумагам официально в 94-м году в мэрии Московской было все жители были выселены. По факту оставались порядка 15 семей. Они даже вот не могли голосовать ходить, потому что их нет. Мертвые души.
При передаче в 90-е годы в собственность РПЦ должны были сначала расселить, после чего передать в собственность. Здесь же поступили почему-то нарушения ровно в противоположном порядке. Сначала передали, а потом начали расселять.
Житель дома, 84-летний Виктор Зяблов, полвека отработал на оборонном заводе под руководством Сергея Королева. Получил медали за доблестный труд, орден «Знак почета». Обижается, что сейчас для чиновников это куча ненужных железяк. В решении квартирного вопроса награды не помогают.
Нам сказали, что вы получите в Центральном округе 4-комнатную квартиру. Это в 2007 году. В 2008 какой-то кризис тут напал. Все, не дождусь. Но я сколько раз говорю, хоть ноги помыть в хорошей ванне, в хорошей квартире поспать.
Собянин приехал, я прям подошла к нему.
машину так отрезать, а пошли чай попьешь у меня.
Сейчас городские власти отправляют с этим вопросом в патриархию, а там жильцов дома посылают обратно в мэрию. Представители РПЦ утверждают, что жилая часть дома к ним не относится и перешла в ведение городских властей. В департаменте городского имущества говорят, что правовые основания для предоставления жителям других помещений отсутствуют.
Они разделяют обеспокоенность, но ничего сделать не могут на протяжении уже нескольких лет, потому что там спорная собственность.
В доме жили и молодые семьи, но они отсюда съехали.
Потому что с маленькими детьми здесь жить невозможно. Начались проблемы со здоровьем малышей, респираторные в основном, потому что, вы знаете, там плесень черная. Черная плесень или трещины такие, что рука проходит.
Последний капитальный ремонт здесь проводился 50 лет назад. С тех пор идет борьба за реставрацию особняка. Но без расселения жильцов восстановить уникальный дом невозможно.
Страшно кому-то сказать, что в 21 веке в центре Москвы, на Петровке, вот такие условия люди живут.
Вот она брушится, а потом заместитель мэра на камеру скажет про то, как мы предотвратили ЧП вообще тут в центре Москвы, снесли эту руину. Ну и, собственно, сами понимаете, что на его месте, возможно, потом появится. Поэтому это тоже уничтожение памятника. И те, кто виноват сейчас в этом планомерном уничтожении, тоже должны нести своего рода ответственность.
Нина Давлетзянова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Образовательный фонд «Талант и успех», главой попечительского совета которого является президент России Владимир Путин, получил лицензию на продажу алкогольной продукции, пишет издание МБХ «Медиа». Единственным проектом фонда при этом является детский образовательный центр «Сириус» в Сочи. Согласно правилам, опубликованным на его официальном сайте, на территории лагеря запрещено курить и употреблять любые алкогольные напитки. Фонд «Талант и успех» был основан в 2014 году по инициативе Путина. Его соучредителем является музыкант Сергей Ралдугин, которого президент России называет своим другом. Заявленная цель фонда – поддержка одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта и науки в возрасте от 10 до 17 лет. В предыдущие 4 года эта организация получила более 10 миллиардов рублей от государства и не менее 15 миллиардов от спонсоров. Социальная сеть Facebook заблокировала несколько англоязычных аккаунтов, связанных с российским медиапроектом RT. Это произошло после публикации CNN о том, что эти аккаунты скрывали свою связь с Россией, в частности, получение средств из российского бюджета. Проекты принадлежали базирующейся в Германии компании Mafic Media. Она специализируется на производстве вирусных видео для распространения в социальных сетях. При этом 51% акций в этой компании принадлежит RT. Заблокированные аккаунты занимались главным образом распространением видео. Один из них, In The Know, имел на Facebook несколько миллионов подписчиков и миллионы просмотров видео. Другие заблокированные проекты – Soapbox, Back Then и Based Ad. Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними, цитирует CNN заявление представителя Facebook. Компания подчеркнула, что доступ к аккаунтам может быть вновь открыт, если они укажут свою связь с Россией. Лауреатом стипендии имени Петра Вайля «Свободная русская журналистика» за 2018 год стала внештатный корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Светлана Прокопьева. Прокопьева сотрудничает с русской службой с 2014 года. Она автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. В начале февраля в Пскове против Светланы Прокопьевой было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Признаки этого преступления правоохранительные органы усмотрели в выступлении журналистки в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, посвященном теракту в здании управления ФСБ по Архангельской области 31 октября прошлого года. Текст выступления перепечатало издание «Псковская лента новостей». Роскомнадзор вынес предупреждение обеим редакциям. Решениями Псковского мирового суда они оштрафованы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь к международным новостям. В Испании в конце апреля состоятся внеочередные парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство. Выборы назначены премьером Педро Санчесом, который был вынужден подать в отставку вместе со всеми министрами, находившимися у власти лишь 8 месяцев. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
События последних месяцев в Испании, по мнению одного местного журналиста, вполне могли бы послужить сюжетом для увлекательного триллера. В нем бушевали бы страсти, присутствовали политические козни, шантаж, тайные переговоры и безмерные амбиции персонажей. А началось все в июне прошлого года, когда к власти пришло правительство, сформированное Испанской социалистической рабочей партией. Сам по себе этот факт чем-то из ряда вон выходящим не являлся. Соцпартия старейшая в стране. В последние десятилетия она неоднократно находилась у власти. Новшеством стала парламентская коалиция этой респектабельной партии с мелкими фракциями, которые не признают ни конституцию, ни территориальную целостность Испании, ни нормы испанского общества. Социалисты нуждались в поддержке, поскольку для формирования правительства не имели собственного парламентского большинства. Ну а депутаты, голосами которых они заручились, представляли воинствующих каталонских и баскских сепаратистов, а также популистов, леворадикальную партию Подемос. Говорит испанский депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.
Когда ты находишься у власти благодаря сепаратистам и популистам, то все решения, естественно, могут приниматься только с их согласия. В таких условиях правительство не способно ни защищать единство страны, ни правовое государство. А ведь отстаивание нашей государственности входит в должностные обязанности властей Испании и должно осуществляться ими с искренней убежденностью.
Действительно, и сепаратисты, и популисты решили поддержать правительство социалистов не просто так. Они выдвинули свои условия. Правда, к примеру, о требованиях сторонников каталонской независимости долгое время можно было только догадываться. Конкретно о них ничего не было известно, до тех пор, пока пару недель назад не выступил в средствах информации с гневным обвинением в адрес испанского премьера лидер сепаратистов Ким Торра.
Очевидно, что терпение каталонцев не безгранично. Времени у премьер-министра Педро Санчеса больше нет. Санчес обязан принять на себя конкретные обязательства. Если мы не сможем договориться о предоставлении нам независимости, я имею в виду независимость подлинную, признанную международным сообществом, каталонцы больше не будут парламентским гарантом стабильности правительства сеньора Санчеса.
Ким Торра поведал также, что еще летом передал премьеру свои требования, которые Санчес обещал рассмотреть. Речь идет, к примеру, об освобождении от суда каталонских политиков, незаконно с точки зрения Конституции, попытавшихся в октябре 2017 года объявить независимость от Испании. Речь идет также об отказе применять полицейскую силу против сторонников независимости. И, наконец, среди требований фигурирует признание права Каталонии на создание независимого государства. Торра посетовал, что правительство, несмотря на обещания, не выполнило ни одно из его главных требований. Правда, оно согласилось призвать на переговоры иностранного посредника, выделить региону дополнительные финансы и заменить обвинения каталонских политиков в мятеже на более безобидные, в неподчинении вышестоящей власти. Тем временем новость о том, что правительство тайно обсуждало вопрос о разделе страны и согласилось на международное посредничество, будто речь уже шла о двух суверенных государствах, взбудоражило испанское общество. Ведь по Конституции вопрос территориальной целостности страны обсуждению не подлежит. С обличительной речью в законодательной палате по этому поводу выступил лидер оппозиционной либеральной народной партии Пабло Касадо.
Можно утверждать, что ни одно правительство не принесло столько бед Испании за столь короткий срок. Весь мир считает это правительство заложником сепаратистов. Оно долгое время стыдливо умалчивало требования своих союзников. И все это для того, чтобы хотя бы еще немного побыть у власти, попользоваться служебным самолетом и правительственной резиденцией, за счет предоставления Каталонии миллионных инвестиций, за счет поблажек мятежникам и унизительных для испанцев обещаний. А ведь правительство обязано защищать Конституцию, демократию и правовое государство от тех, кто хотел бы его уничтожить. Оно не может заключать союзы с противниками нашей государственности.
Пабло Касадо, как и другие лидеры оппозиции, потребовал немедленной отставки правительства. Отставки потребовали и участники грандиозной манифестации в Мадриде, прошедшей 10 февраля. На нее собрались испанцы со всех уголков страны, более 200 тысяч человек, число для Испании рекордное. Среди манифестантов было и множество социалистов, недовольных руководством своей партии. Ведь испанцы, в том числе примерно половина каталонцев, не согласны с разделом страны. Одним из организаторов манифестации был каталонец Альбер Ривера, лидер центристской партии «Граждане».
Мы, испанцы, хотим голосовать и выбрать правительство, которое соблюдало бы законы страны. Нам надоело, что Испанией манипулируют сепаратисты. Мы хотим, чтобы выборы состоялись как можно скорее, поскольку не доверяем нынешней власти. Я горжусь тем, что мы смогли собрать столько людей. Это демонстрация нашего достоинства. Она положит конец неудачному управлению соцпартии.
Однако Ривера ошибся. Хотя отставка правительства и состоялась днями позже, она не была связана с требованием гражданского общества. Дело в том, что каталонец Торра, разгневанный тем, что Санчес слишком медленно реагировал на его шантаж, приказал своим депутатам более не поддерживать правительство. И они помогли оппозиции 12 февраля провалить в парламенте проект бюджета на текущий год. Это фактически означало вынесение недоверия правительству и обусловило его отставку. Отметим попутно, что если каталонцы, голосуя против бюджета, руководствовались чувством мести, то парламентская оппозиция отвергла его, посчитав несоответствующим интересам и возможностям Испании. Он не соответствовал и стандартам Евросоюза, поскольку игнорировал его призыв к снижению расходов. Депутат парламента от партии «Граждане» Рольдан Монес считает, что бюджет был чреват дефолтом.
Этот бюджет ставил под угрозу испанскую экономику. Мы и так плетемся в хвосте Евросоюза по соблюдению бюджетной дисциплины. Кроме того, у нас огромный внешний долг, а непомерные государственные расходы, заложенные в новом бюджете, могли лишь усугубить эти проблемы. Вызывает сожаление и попытка компенсировать расходы за счет увеличения налогов. Безусловно, они могли лечь тяжелым бременем на плечи трудящихся. Это, к примеру, налог на дизельное топливо, аналогичный тому, что вызвал протест желтых жилетов во Франции, или налоги на индивидуальную деятельность и банковские счета. Нет ничего более реакционного, чем безответственная налоговая политика. Поэтому мы не поддержали этот бюджет. Он не соответствовал европейским нормам, он не решал проблемы Испании.
Депутат Манес напомнил, что бюджет был подготовлен социалистами под влиянием партии Подемос, которая не признает законы рыночной экономики. И это не все. Некоторые меры, на которых настаивала Подемос, хотя пока и не были приняты, но уже влияли на экономику. Так, к примеру, предпринимателей не на шутку испугало намерение резко поднять минимальную зарплату и пособие по увольнению. И это в условиях еще не преодолевшей кризис экономики. Не понравилось бизнесу и решение повысить налоги, в том числе на производство. Началось превентивное закрытие предприятий. Только в январе страна потеряла 200 тысяч рабочих мест. Профессор экономики Мадридского университета Хуан Рамон Ральо.
Проблема в том, что деятели Подемос исходят из ложных теорий. К примеру, они считают, что, существенно подняв налоги на предпринимателей, государство получит море денег и сможет увеличить расходы на социальные нужды, к тому же совершенно не навредив производству. По мнению популистов, росту экономики послужит увеличение средней зарплаты до 2 или даже 5 тысяч евро. А получение банковского кредита, как они заявляют, это природное право граждан, как и возможность не отдавать долг. Но жизнь устроена по-иному. Если ты не платишь по кредиту, то тебе больше никто денег не сужает. Если ты увеличиваешь налоги на производство, то оно разоряется, а работники увольняются. И это при том, что безработица в Испании и так велика.
Что же касается грядущих выборов, то по опросам общественного мнения больше шансов победить на них и сформировать правящую коалицию есть у правоцентристских партий. Речь идет об уже упомянутой Народной партии, о гражданах и о партии ВОКС «Голос». Последняя была образована относительно недавно отделившимся от народников консервативным крылом партии. Свою задачу все они видят в стабилизации экономики, создании рабочих мест, а также нормализации ситуации в Каталонии путем принятия более жестких мер против сепаратистов. Впрочем, и их соперники, социалисты и популисты, по-прежнему привлекают многих испанцев своими обещаниями всеобщего блага. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем «Радио Свобода» рассказывала 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра» «Западная печать России». Сколько лет должно пройти, чтобы политические новости о России перестали быть актуальными, чтобы стали, выразимся так, позавчерашней погодой? Но вот что писали заграничные газеты 20 лет назад о российском увлечении геополитикой, об Александре Дугине, идеях евразийства, о фильме «Украденные годы» и статье Роберта Конквиста о нерешенных проблемах холодной войны. Звучит практически как сегодняшняя новостная лента. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Первый эфир этой программы состоялся 5 марта 1999 года.
Одна из самых беспочвенных, бездоказательных и опасных философско-политических идей, какие ходят сегодня в Государственной Думе России, оформлена организационно. Там существует комитет по геополитике. Возглавляет его Жириновец, известный своими вызывающими заявлениями. Американский журнал Foreign Affairs, «Международная жизнь», напечатал статью о победном шествии геополитики в России, предмета выдуманного, между прочим, на Западе. Геополитика бродит в умах не только ученых-любителей, самодеятельных политологов, но и государственных деятелей. Следы этого увлечения пикейных жилетов обнаруживаются во внешнеполитической линии страны, которую проводит такой давний геополитик, как Евгений Примаков. Слушайте обзор «Западная печать» о России.
Мало кто, отмечает «Нью-Йорк Таймс», полагает, что отставка Бориса Березовского с поста исполнительного секретаря СНГ положит конец политическому соперничеству в Москве. Здоровье Ельцина далеко не крепкое, президентские выборы назначены на будущий год, и в таких условиях, не говоря уже о тяжелейшем положении российской экономики, пишет газета, политическое маневрирование становится основным занятием ведущих российских политиков. Примаков, стараясь стать преемником Ельцина, начал кампанию по консолидации своей власти. В частности, он предпринял активное наступление на Березовского, репутация которого в обществе и без того не была самой благополучной, поскольку влияние этого человека на семью Ельцина часто сравнивают с влиянием Распутина на царскую семью. Примаков, пишет «Нью-Йорк Таймс», даже пригрозил отправить Березовского в тюрьму, заявив, что более 90 тысяч заключенных будут освобождены, чтобы было место для коррумпированных бизнесменов и правительственных чиновников. Газета в то же время напоминает, что у Березовского есть и сторонники. Помощники президента Грузии Шеварнадзе и президента Украины Кучмы критически отозвались о решении президента Ельцина, обвинив его в том, что он не проконсультировался с их президентами. Наряду с другими российскими олигархами, отмечает «Нью-Йорк Таймс», Березовский помог финансировать избирательную кампанию Ельцина в 1996 году. Решение Ельцина об отставке Березовского знаменует серьезное понижение статуса человека, который помог организовать публикацию мемуаров Ельцина на Западе и, как говорят, был финансовым советником членов семьи Ельцина. Однако отставка Березовского, считает «Нью-Йорк Таймс», вряд ли положит конец политическим конфликтам, и вряд ли он окажется единственной жертвой. В Москве распространяются слухи, заключает газета, что будет уволен Маслюков и другие. Бывшего начальника Госплана обвиняют в том, что ему не удалось добиться поддержки Международного валютного фонда. «Вашингтон-Пост» со своей стороны напоминает, что амбициозный политик и магнат Березовский в течение последних нескольких недель был подвергнут острой критике со стороны правительства Примакова. Принадлежащая Березовскому газета опубликовала в связи с этим материалы, обвиняющие сотрудников Примакова в коррупции и подчеркивающие наличие коммунистов в его кабинете. Пока что, отмечает «Вашингтон-Пост», трудно вычислить все возможные последствия решения Ельцина об отставке Березовского, поскольку его пребывание на посту секретаря СНГ прибавляло к его статусу финансового барона политическое измерение. Газета напоминает, что отношения между Березовским и семьей Ельцина осложнялись и в прошлом. Некоторые источники в России, заключает «Вашингтон-Пост», утверждают, что он оказывал финансовую поддержку семье Ельцина, хотя сам Березовский это отрицает.
Журнал Foreign Affairs публикует статью киевского корреспондента газеты Financial Times Чарльза Кловера о возрождении геополитики в России. По словам автора, вряд ли найдутся иные современные идеологии, которые были бы столь эксцентричны в интеллектуальном отношении, столь неряшливы и в то же время способные привести к Третьей мировой войне, нежели теория геополитики. Автор рассказывает о том, как и когда эта теория возникла. Ее автором был британский географ Гарольд Маккиндер. В соответствии с его моделью, которая предусматривала две конфликтующие сферы – морские и материковые государства – естественным претендентом на положение великой материковой державы является центр Евразии, то есть пространство бывшей Российской империи. кто контролирует центральную часть Евразии, утверждал Маккиндер, будет всегда доминировать в Евразии, а затем и во всем мире. И вот теперь говорится в статье, под сенью кремлевских башен теория геополитики приобретает все больше последователей. Многие российские интеллектуалы, ранее считавшие, что их страна станет первой в мире в результате исторической закономерности, в настоящее время связывают свои надежды на величие России с теорией, кардинально противоположной марксистско-ленинскому историческому материализму. Сейчас, считают они, победа России предопределена не историей, а географией, не временем, а пространством. Среди тех, кто разделяет идеологию геополитики, продолжает автор статьи, руководители коммунистической партии, лидер которой совсем недавно опубликовал геополитический манифест «География победы». Чарльз Кловер обращает внимание на то, что в манифесте нет ничего, что напоминало бы традиционную коммунистическую доктрину, а Маркс в нем упоминается лишь один единственный раз, когда Зюганов утверждает, что и Маркс был геополитиком. Евразийство вообще преуспело в примирении противоречивых философий, таких как коммунизм, православие и крайний национализм, и тем самым стало имперской, а не националистической идеей. По мнению автора статьи, центральное место в российском евразийском движении занимает работа Александра Дугина «Основы геополитики. Российское геополитическое будущее». В ней идея Маккиндера о естественных противоречиях между морскими и материковыми державами выходит на иной виток, подчеркивая культурные различия между ними. По Дугину, антагонизм между морскими и материковыми странами аналогичен противоречиям между Западом и Востоком. В опубликованной в журнале Foreign Affairs статье подчеркивается сходство между идеями Дугина и политикой нынешних российских верхов. Это сходство, считает автор, нельзя игнорировать ни в коем случае. Евразийцы стараются отстраниться от русских националистов, подчеркивая необходимость союза России с ее азиатскими соседями, с Востоком. А говоря о Востоке, невольно возвращаешься к Примакову. Многие политические решения Примакова, полностью соответствующие программе евразийцев, обостряют отношения между Россией и Западом. Начиная с 90-х годов, говорится далее в статье, Примаков был движущей силой в процессе углубления отношений между Россией и ближневосточными государствами-изгоями, и многие положения книги Зюганова «География победы» — это своего рода тезисы книги Примакова «Восток после крушения колониальной системы», которая вышла в свет в 1983 году. Автор приводит слова Александра Дугина, что политика Примакова — это политика евразийцев. В конце статьи говорится, возможно, евразийство и есть третий путь российской дипломатии. Возможно, оно и есть будущее внешней политики России.
Газета Wall Street Journal опубликовала статью Роберта Конквеста, автора книги «Большой террор». Статья приурочена к демонстрации по американскому общественному телевидению фильма «Украденные годы». Этот фильм, пишет Конквест, можно только приветствовать, потому что он напоминает о тех ужасах, которые русские и другие народы СССР пережили при коммунистах. В фильме выступают бывшие узники советских лагерей. Один из них рассказывает, что в его лагере зимой 1938-1939 годов из 517 заключенных остались в живых лишь 22. Конквест признается, что трагедию Холокоста, нацистский геноцид евреев, он ощущает более остро, нежели преступления Сталина. Но тут, пишет он, ключевым словом является слово «ощущает», потому что трудно человеку всесторонне оценить то или иное явление, если он его не чувствует. А для этого необходимо не только знать, но и видеть. И потому, считает Конквест, «Украденные годы» — это, как и многие фильмы о Холокосте, документ, иллюстрирующий природу извращенной и смертоносной политической системы. Нашей общественности, говорится далее в статье, нужно напоминать и напоминать о тех безумных идеологиях, которые породило наше столетие. И не потому, что о них забыли, а потому, что некоторые из пишущих об этих идеологиях искажают действительность, выдавая себя за беспристрастных и отстраненных аналитиков. Этому же фильму посвящена статья газеты «Washington Times». Фильм «Украденные годы», говорится в ней, производит огромное впечатление. О своей жизни рассказывают 11 стариков, свидетелей и жертв сталинского террора. Подобного рода документальные фильмы очень важны, считает газета, потому что некоторые американские специалисты, бывало, подвергали сомнениям сообщения об ужасах того времени. Рецензия о телефильме «Украденные годы» публикуется также в «Нью-Йорк Таймс». Бывшие узники, мужчины и женщины, говорится в ней, рассказывают о своей жизни прямо в камеру. Ощущение подлинности усиливается и голосом английского ученого Роберта Конквиста, разоблачившего сталинские зверства в книге «Большой террор» задолго до того, как об этом заговорили многие. Одному из свидетелей в момент ареста было 30 лет, а при освобождении – 47. Этот человек, заключает «Нью-Йорк Таймс», может стать символом того страшного периода. Его лишили лучших лет жизни.
На волнах «Радио Свобода» обзор «Западная печать о России».
Одна из редакционных статей «Нью-Йорк Таймс» озаглавлена «Нерешенная проблема холодной войны». История, говорится в ней, оценит результаты внешней политики Клинтона по тому, насколько успешной была его помощь России в сокращении ядерных вооружений. Ничто не может обеспечить безопасность Соединенных Штатов больше, чем существенное сокращение ядерного арсенала России и эффективный контроль над существующим оружием. Последний договор о сокращении ядерных вооружений, продолжает газета, был заключен с Россией 6 лет назад, но он до сих пор не был ратифицирован российским парламентом. Однако сокращение ядерных вооружений вообще не должно зависеть от российского парламента. Соединенные Штаты в сотрудничестве с российскими лидерами должны выступить с новой инициативой, выходящей за рамки упомянутого договора, такой, например, как параллельное сокращение ядерных вооружений и снятие дополнительных ракет с режима боевой готовности. Соединенные Штаты, рекомендуют «Нью-Йорк Таймс», должны еще больше заботиться о трудоустройстве российских специалистов-оружейников. На страницах той же газеты на этой неделе появилось сообщение о том, что Американский комитет по ядерной политике, который представляет ряд исследовательских организаций, занимающихся проблемами контроля над вооружениями, считает, что администрация президента Клинтона упускает из рук инициативу, ожидая ратификации российским парламентом договора о сокращении стратегических вооружений. По мнению комитета, американская администрация должна сделать все возможное, чтобы максимально снизить опасность, вытекающую из нестабильного состояния российского ядерного арсенала.
В Вашингтоне состоялась международная конференция представителей правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В связи с этим профессор американского университета Луис Шелли обратил внимание на положение в России. Статья напечатана в «Нью-Йорк Таймс». Не вызывает сомнений, что российская коррупция – явление глобальное, но пока что лишь некоторые страны готовы предпринимать необходимые усилия по борьбе с ней, говорится в статье. Соединенные Штаты, продолжает автор, занимают среди этих нескольких стран ведущее место. Коррупция – не только российская болезнь. По данным Международного валютного фонда, от 6 до 8% мировой экономики – это средства, вырученные от продажи наркотиков, это незаконные переводы валюты за границу и капитал, с которого никогда не были и не будут уплачены налоги. Однако Россия расплачивается за коррупцию дороже других стран. Газета напоминает, что даже российские официальные источники подтверждают, что российское имущество за границей составляет от 150 до 350 миллиардов долларов. Во многих случаях выручка за экспортированные российскими государственными предприятиями товары переводится непосредственно на иностранные банковские счета. В то же время наднациональный характер коррупции, позволяющий нечестным политикам использовать лазейки в иностранных законодательствах, может одновременно облегчить и борьбу с ней, если будет проведена глобальная операция, в которой примут участие правительства многих государств, представители бизнеса и неправительственных организаций. Как только награбленное имущество будет обнаружено, необходимо сделать все возможное, чтобы оно не было передано российским властям, совершенно неспособным защитить его от повторной кражи. Автор предлагает создать специальный фонд, который курировался бы Международным советом попечителей с участием неправительственных организаций и обеспечил бы использование найденных средств в интересах всего российского народа, пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
Это была передача «Россия вчера, сегодня, завтра. Западная печать о России». Ее подготовил и вел Анатолий Стрелиный. Первый эфир этой программы состоялся 20 лет назад, 5 марта 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.